Здравствуйте. Мы продолжаем читать книгу «Зоар», пытаемся использовать эту книгу, чтобы она помогла нам найти в этой нашей жизни способ существования более совершенный, чем пока что тот, в котором мы живем. И говорят нам, что вот эта книга обладает некой силой, которая поможет нам это сделать. Мы пригласили в нашу студию профессора Михаила Лайтмана.
Добрый день.
Который нам поможет. Значит, раскрываем книжку там, где она раскроется. Вот она раскрылась. Раскрылась вот книжка сейчас здесь. Это как бы нам хотят об этом сейчас рассказать? Сама раскрылась.
Ну, ты можешь раскрыть ее в другом месте и найти то же самое практически. Книга говорит все время об одном и том же. Угу. Как нам войти в контакт с Творцом? Нет у нас никаких других проблем в нашем мире. Кроме как контакт.
Найти его.
С этой единственной управляющей высшей силой. Если я с ним в контакте, значит, я знаю, почему со мной все происходит, кто я такой, какие мои состояния будут в дальнейшем. Я прямо сам для себя Вольф Мессинг или там еще кто-то там. И тут же я и с волшебной палочкой, и тут же я с золотой рыбкой в зубах. Короче говоря, я все. Если только у меня есть контакт с Творцом, то я обеспечен всем. Вот. Знаниями, чувствами, настоящим, будущим. Никаких приключений, никаких страданий. Все. Тогда все в моих руках.
Контакт.
Окей. Да.
Значит, есть контакт. Накива сама называется змея. Жена прелюбодейная, конец всякой плоти, конец дней. Вот контакт.
Ну, конечно.
Видите, вы искали контакт, мы его нашли. Она же соединяется с духом мужского начала, и она наряжается во множество украшений, подобно, простите, презренной блуднице, пишет нам книга Зоар.
Книга Зоар не говорит «простите», ты не вставляй свои слова.
Без «простите»? Простите, что вставил «простите».
Да. Книга Зоар говорит четко о том, что происходит, не стесняется.
Да.
Ну, дальше.
Подобно презренной блуднице, стоящей у распутья дорог и тропинок, чтобы соблазнять людей. Угу. И это учит нас тому, что ей нужны только начинающие идти путем Творца, которые могут попасться в ее западню. Значит, первое, что я сразу вспоминаю, это про Тамар, которая соблазнила точно так же на распутье Иуду. Помните?
Ну, у тебя примеры, хорошие примеры. Ты у нас воспитанный мальчик.
По-моему, да просто невоспитанный, если я вспоминаю. Вот это действительно вопрос еще из той книги, и истории.
Да, конечно.
Это же ведь что такое? Вот,
такие примеры, таких примеров очень много.
Да.
С Бозом, да, там,
да.
И так далее. То есть, почему это происходит? Это говорится о нашем эгоизме, о нашем желании, который ловит для себя мелкие временные наслаждения и видит в них цель. То есть, если мы должны дать нашему организму нормальное наполнение, благодаря которому он существует, физиологически,
да.
И даем ему это в необходимой мере, в той, для которой, ради которой, ну, которая ему необходима. Знаешь, как вот ты должен накормить коня, а потом его использовать. Вот так и здесь. Ты должен дать телу какие-то наполнения, и потом оно может работать. Тогда это не считается ничем плохим. Это необходимое наполнение, которое так и называется в Каббале. И Каббала говорит об этом, что человек в первую очередь должен об этом подумать. Поэтому сказано, если нет хлеба, нет Торы.
О чем подумать в первую очередь?
То есть дать телу то, что ему необходимо для того, чтобы оно физически, физиологически нормально существовало.
А что за трюк такой, что Тамар взяла, переоделась в эту
Рега,
блудницу?
Одну секунду.
Да.
Если ты начинаешь относиться к своему эгоизму не как к мотору, который должен тебя вести вперед, на котором ты сидишь как человек, управляешь ею, как человек на всаднике. А когда твой осел управляет тобой, тогда плохо. Тогда этот весь эгоизм уподобляется блуднице, которая только и ждет, каким бы образом побольше урвать с этого мира, может быть, даже с духовного мира. И в этом состоит вся задача твоего отношения к жизни. Тогда это уподобляется вот такой вот блуднице, которая только и ловит всех остальных, только, то есть которая пытается использовать все стремления, все желания, все мысли человека для того, чтобы вот так вот прожить жизнь, наполняясь и опустошаясь тут же. Мы знаем, что это все никогда не вечно и всегда приходящее, и приносит в конечном итоге только лишь опустошенность. Так вот, поэтому нам и говорят об этом, что есть верная жена, есть, так сказать, верная боевая подруга, с которой ты идешь вперед, то есть твой эгоизм, когда он правильно работает и тебе помогает, верен тебе в пути, в достижении цели. А есть блудница, которая просто хочет на тебе заработать, урвать для себя, и ей не важно вообще, кто ты, что ты, какие у тебя цели. Она не твой попутчик по цели. Она для того, чтобы урвать, пропить, продать, проиграть и снова вернуться и кому-то другому, то есть к другому твоему желанию. В общем, неважно,
со всех сторон.
Неважно, как использовать твои все побуждения. А человек состоит, естественно, из всех желаний, и из всех намерений, и из всех возможностей. И поэтому он должен подстерегать себя самого. Как бы вот это вот блудница его, то есть отношение к жизни, не перешло границы необходимого и не увело бы его в том, что он просто занимается какими-то абсолютно посторонними, временными целями, наполнениями и в итоге прожигает жизнь.
Прожигает жизнь. Так вот, посмотрим, что она тут делает, блудница. Приблизившегося к ней глупца она удерживает, целуя его и наливая ему вина полного осадков от смертельного яда аспидов. И когда он выпил, он вовлекается в беспутство вслед за ней. После того, как она видит, что он вовлечен в беспутство вслед за ней и ушел с пути истины, она сбрасывает с себя все исправления, в которых предстала она перед глупцом.
То есть исправление, всем, чем она его увлекала.
Исправление ее для соблазнения людей.
Да, всякими украшениями. Дескать, она вот такая приятная, привлекательная и так далее. Вот она сбрасывает себя и остается человек наедине с чем-то ужасным.
Звучит как противоречие. Исправление, с одной стороны, с другой стороны, соблазнение. Как это можно
сказать? А как можно соблазнить, если не своими исправлениями, не украшениями, как бы? Женщина себя украшает для того, чтобы соблазнить мужчину.
Где есть исправление? Где
вот здесь? Эти украшения, это исправление ее природного, естественного, эгоистического
они как бы
вида.
Они есть исправление?
Да.
Но я не очень понимаю, почему блудница?
Изначально ее желание увести, эгоистические желания человека, изначально увести его с пути к духовному развитию.
Ага.
Значит, как можно эти желания вообще прилепить к человеку, чтобы показать ему, что стоит ими заниматься, а не настоящей, вечной, совершенной целью. Надо показать ему, что в этих желаниях существует какое-то большое наполнение, какие-то большие цели, есть в них что-то высокое, есть ли что-то нужное ему, необходимое, а не просто вот так вот на какой-то мелкий контакт. Вот поэтому она наряжается, украшается, приобретает такой вид, когда человеку кажется, что да, в этом мире тоже есть всевозможные цели. Я должен быть ученым, я должен быть великим каким-то мастером в чем-то. Я должен иметь семью, детей, я должен. Должен всем и должен себе и вообще.
Это почему? Все ее украшение.
Да, почему я должен заниматься чем-то таким отвлеченным, какой-то там кабалой, там, какими-то душами, я не знаю вообще зачем это. Вот тут мне надо построить себя и все такое. Есть, надо поехать попутешествовать, отдохнуть где-то за границей и так далее. В общем, привлекает человека и разбивает его жизнь на тысячи всевозможных вот таких вот, целей.
Да.
Как только он клюет на это, так сразу же она его еще больше завлекает. Ну, мы это видим по себе и знаем по себе из нашей жизни.
Да, давайте продолжим.
И давайте.
Тут просто есть...
Что же нам делать?
Ну, как сказать...
Что, трагедия?
Разнообразие этих вот исправлений, которые она приготовила ему.
Да.
Вот они. Исправленные волосы ее красны... Исправленные волосы ее красны, как роза. Угу. Краски лица ее... Она рыженькая, что ли, получается, да?
Она, да, сама по себе рыжая.
Краски лица ее белая с красным. Mm-hmm. Ну, это понятно. На ушах ее висят 6 исправлений из ткани египетской. С затылка у нее удерживаются все силы страны Востока. Это что за страна Востока такая?
Вавилон, Индия за ней Китай... То есть все то, что откуда приходят все эти чары. Ну-ну.
Уста ее чуть приоткрытые узкой полоской. Угу. Красивы в своих исправлениях.
Да видишь, они знали, как писать.
Да, они здорово.
Мудрецы Зора, сидя в пещере.
То есть, мудрецы Зора, сидя в пещере,
конечно,
писали об этом.
Они понимали прекрасно свойства мужского и женского начала в нашем мире. И поэтому могли все это правильно описать. А мы в нашем мире являемся ведь куклами, и да, мужчиной, и женщиной. И играемся, вот, выполняя волю тех сил, которые они описывают. И это проявляется в нашей жизни, в зависимости, конечно, от поколений, в зависимости от величины желания эгоистического, которое восстает, оно принимает другие формы. Ты не найдешь сегодня молодежь, которая специально красится, как красилась там 100 лет назад, там, да? Или там одевается особенно наоборот.
Все проще.
Видишь,
стало
намного не только проще, вызывающе.
Вызывающе,
просто,
да.
Вызывающе грязно, вызывающе как-то. Именно это считается сегодня привлечением.
Да.
То есть, вроде бы непонятно, все пережило какие-то свои рамки. Вот этих рамок уже нет.
Да.
Женщина сегодня не украшается в общем, а пытается наоборот показать себя другой.
Без украшений.
Да, и не только без украшений, даже более такой вывернутой,
наружу, противоположно тому, что...
показать свою истинную природу.
Угу.
То есть мы уже переживаем такое состояние эгоизма, когда он считает, что его непреукрашенное состояние, оно является самоценным.
Это первый раз такое в истории. С другой стороны, в этом есть какая-то правда.
Естественно, что в этом есть правда. Но это говорит о том, что мы сегодня спустились до такого уровня, когда сам непреукрашенный эгоизм является для нас нормой, правдой, силой притяжения, мы согласны в нем существовать.
То есть это своего рода прах, о котором мы говорили в предыдущей передаче.
Да, да, да. Это уже прах, который невозможно украсить. Ты не можешь надеть на мумию, что бы ты ни надел, она остается мертвой.
Да. Я вот продолжаю, здесь так тоже сейчас будет очень красиво. Язык ее... Словно острый клинок. Плавно льется ее речь. Губы ее красивы, красные, как роза. Она слаще всех сладостей мира. Облачена она в пурпур и предстает в 40 исправлениях без одного.
Без одного. Почти до уровня бины, почти до уровня отдачи и любви. Только одного последнего не хватает, и этим она ловит тебя. И ты идешь к ней, доверяясь, принимая, готов на соединение с ней, на слияние с ней. И когда ты этого достигаешь, в принципе, тут включается это одно единственное недостающее это звено. 40 минус 1, вот этот минус один. И она тебя... просто поглощает.
Не понимаю, это как мы что, подбираемся к бине вот через все эти вещи?
Да.
То есть мы возвышаемся?
Мы возвышаемся, вроде бы нам кажется, что мы возвышаемся.
Да.
А на самом деле мы этим попадаем в ловушку. Ловушка чем она привлекательна? Она тебе говорит, у меня есть все.
Да.
Одной этой недостающей... точки, элементы, исправления ты не можешь видеть за всеми остальными. И этим она тебя хватает. Значит, вся наша проблема заключается в чем? Как мы можем разглядеть эту единственную недостающую деталь и сделать так, чтобы ее отсутствие предостерегло нас от соблазна соединиться с этим эгоизмом. Понять, что он конечен и губителен именно тем, что в нем 39 исправлений, всяких украшений есть, но одной самой основной, самой внутренней, поэтому ее мало видно, незаметна она, нет, отсутствует.
Так как же быть? Как быть в этой ситуации?
Здесь надо нам надеяться только лишь на окружающую среду, на окружение. Человек сам не в состоянии увидеть эти соблазны, эти силы, которые обессиливают его во всех других его начинаниях и все время направляют его только к эгоизму. Подняться так, чтобы держаться только за ту единственную недостающую, сороковую деталь можно, если ты полностью отказываешься от всех 39, ставишь их только лишь как сопутствующие тебе. Но основная – это сороковая, когда ты полностью соединен с окружением, с группой, с людьми, которые тоже идут к той же цели, и беспрекословно доверяешь им, полностью включаешься в них. И тогда все свои свойства эгоистические, какие бы они ни были, в чувствах, в разуме, ты все отдаешь им.
То есть, если бы какая-то часть человечества сейчас заинтересовалась бы объединиться вокруг этой идеи и начали бы заниматься этими, читая эти книги, то тогда это объединение, чтение книг...
Именно объединение всех как один уберегло бы их от всех остальных соблазнов, направлений всяких в науку, в искусство, в семью, всякие...
Все бы это вращалось бы как кинофильм,
все который... было бы только для того, чтобы двигаться как один, как один.
Работало бы уже на...
Да. Тогда бы эта женщина превратилась бы в верную спутницу. Это и называется на иврите дурная служанка и верная служанка.
А пока что, я вот прочитаю дальше, что здесь написано. Глупец идет за ней, и, отпив из чаши ее вина, прелюбодействует с ней, вовлекаясь в беспутство вслед за ней. Что же она делает? Оставляет его спящим в постели, и, поднявшись высоко-высоко, обвиняет его, и, получив там право убить его, спускается к нему, и она уже отбросила от себя все свои исправления, превратившись в могучего исполина. Это уже Феллини, Казанова, там была такая женщина громадная, стоящего против него, облаченного в одеяние полыхающего огня и внушающего невероятный страх, бедный парнишка. Это не взор, это я, ужасающий душу и тело. Свирепостью переполнены глаза его, это уже
мужской. Мы не понимаем всех этих перипетий, которые возникают у человека, когда он включается в эти движения внутренние свои, с этой негодной своей частью, нечистой. Это огромное количество мыслей, внутренних каких-то состояний он проходит. Их очень много, они очень разные. Сомнения обуревают его. Падения, подъемы, немножко получает вдруг какую-то силу противодействовать и снова падает, не в состоянии, забывает, отключается от цели и так далее.
Это... Я вот сейчас вспоминаю одну вещь, которую вы сказали как-то на лекции. Вы говорили, что вот заболел человек, пошел к врачу. Его посмотрели, нашли что-то, сказали, знаешь, что нужно вот провести такое вот лечение небольшое, и посмотрим, что дальше. Он прошел лечение, а после лечения было немножко хорошо, а потом стало еще хуже. Ему говорят, знаешь, что мы должны с тобой вот провести такую вот операцию, и тебе станет легче. Провели операцию, какое-то время было легче, а потом стало еще хуже. Потом его положили уже в больницу, он лежит там, его лечат и лечат, и потом свет гаснет, и все. Это что такое, профессор?
Это
про нас, что ли?
Да, это, в общем-то, про нас. Когда мы отдаемся этому течению, тогда именно таким образом нас и завлекает. Ну, ничего страшного, ну, немножечко, ну, еще, немножко усилий, все будет нормально, ну, и так далее, пока мы не... А у нас уже другого выхода после этого нет. Когда ты начинаешь чувствовать, что ты больной, и ты должен идти к врачу, и ты доверяешь врачу, этому эгоизму, который тебе ставит диагноз и говорит, что вот так надо действовать, а не по-другому, то уже все. После этого...
Это тоже часть кино, да?
Да.
Часть того фильма.
То уже постепенно, постепенно, постепенно. И ты сам, в принципе, начиная с какого-то этапа понимать, что ты уже идешь к смерти, но у тебя не существует никакой возможности выскочить, соскочить с этого поезда, с этого пути. А ты просто закрываешь глаза и отдаешься этому, или просто отрешенно, как все, воспринимаешь необходимое вот это вот влечение событий, и ничего не сделаешь, и так вот и умираешь. Закрывается свет постепенно, и ты, тебя оставляют спокойно в этой палате умирать.
И как быть?
Как быть? Я уже говорил об этом, все дело в окружении. Ты не можешь ничего сделать, только лишь создавая вокруг себя правильное окружение, которое будет тебя держать, влиять, которое будет тебя тащить вперед, каждого из своих участников.
У меня вопрос такой, профессор. А там нет такого состояния, когда ты находишься в правильном окружении, когда ты хоронишь себя, не себя, а...
Не понял.
Нечто, что казалось.
Ты хоронишь, конечно, себя, когда ты находишься в правильном окружении. Себя эгоистического.
Да, 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 вот это я имею.
Естественно, ты хоронишь. Но ты рад этому. Ты вместе с товарищами выпиваешь за здравие свое. Каждый день закапывая еще и еще какую-то толику своего эгоизма.
Так, я закончу сейчас.
Отдавая его. Жертвоприношение, отдавая его этому единению с остальными. Ну?
Я думаю, это просто замечательно. Это замечательно.
Переводя из себя, да. Лично себя, лично свое, в это общее. Это и есть задача. В основном мужских душ.
Так, мужики. Я просто хочу закончить вот этот... Свирепостью переполнены глаза его, острый меч в руках его, капли горечи стекают с меча его. И убивает он, или бывшая она, этого простака, ввергая его в ад. Угу. Вот она соблазнила паренька такого молодого,
ну,
начинающего.
Конечно, она. Ну да, паренька. Это не умоляй его. Он прошел очень много в своем пути и в итоге согласился на все на это. У него было огромное количество возможностей. И он согласился на все эти соблазнения и на все эти ухищрения этой дурной девки своей.
Своей, которая...
Это внутри, это наш внутренний эгоизм, который таким образом нас все время уводит от цели и подталкивает к другим каким-то целям, временным, чтобы мы в них забылись.
Так, эта ситуация как бы отрицательная? Или есть внутри развития тоже подобное?
Эта ситуация отрицательная, но ее можно преодолеть только если я буду держаться выше ее с группой. Угу. Если у меня нет товарищей, то я падаю обязательно в эту ситуацию постоянно. И не может быть других состояний. Или я с правильным окружением, благодаря которому я держусь выше своего эгоизма, или мой эгоизм тут же меня поглощает для того, чтобы я ему влекся. Еда, секс, всевозможные отдыхи, всевозможные какие-то там игрушки, с помощью которых я могу перед другими там показать себя, вот какой я крутой и так далее.
А почему сначала эта женщина, которая соблазняет, такая красивая и разноцветная, а потом она превращается вдруг в мужчину, в исполина, который вот... Что это за...
Проявляется сила в ней, которая... Ну, допустим, за ней появляется ее сутенер. Хорошо? Допустим, да. Как в нашем мире. Вот ты вот с ней игрался, вот тебе с ней было хорошо, вот и все. А теперь появляется кто-то, который требует с тебя все. Вытаскивает из тебя все.
То есть, картина понятна, и сутенер, это отражение.
Да, это потому что там и есть сам, который, сам это ангел смерти, который стоит за ней.
А вот, вот эти все вот красоты, которые там описаны, они имеют какое-то определение? Что это такое? Вот?
А это все привлекаловка, которая у тебя есть в этой жизни, которая тебе кажется, что привлекает красотой, вкусными явствами, путешествиями. Там,
в ушах ее висят 6 исправлений из ткани египетской.
А, это духовное, это уже не чистая сила духовная. Когда ты начинаешь подниматься вместе с группой к Творцу, с другой стороны от тебя находятся такие привлекательные, вообще изовлекательные.
В связи с этим, да?
Да, потому что дать тебе противоположность. Если ты занят серьезной духовной работой, то соблазнить тебя нельзя каким-то таким чем-то таким легким. Ну, поедем погуляем. Угу. Или там еще что-то. Тебе надо какие-то очень серьезные духовные отвлечения. Такие, которые бы были бы по твоему характеру. И отличались бы от твоей духовной цели только на одну скрытую часть, сороковую. Вот это проблема. Вот это проблема. Поэтому на каждом этапе нашего пути мы должны, главное, держаться за товарищей. Поэтому сказано при получении Торы, вы должны быть как один человек с одним сердцем. И тогда вы сможете получить высший свет, с помощью которого начнете подниматься. Потому что это единственное, что у меня остается. Я не могу различить эту одну единственную часть, самую отвратительную, которая скрыта за всеми остальными. Все 39 одеяний прекрасны. Все правильны в этой блудной девке, кроме вот этого вот внутренней одной маленькой сути.
А как сделать так, чтобы, видите, когда мы говорим
для этого нам дается эта жизнь, не дается нам товарищи.
Мы говорим о окружении.
Да.
Люди, которые прошли, скажем, Советский Союз, они сразу, они не хотят никаких...
Никто не хочет. Американцы еще больше не хотят. Не говори мне про Советский Союз. Никто не хочет в мире, потому что этот эгоизм, он работает на всех одинаково.
Как сделать так, чтобы люди ощутили, что это окружение, оно как некое поле духовное, где скапливается, где сконцентрирована та сила, которая приводит нас к совершенному состоянию? Как вызвать в
зрителя? Тогда бы твой эгоизм сам бы побежал бы за группой, сам бы побежал бы за книгой. Если бы ты увидел бы заранее все это. Тогда бы эта блудная девка сидела бы внутри Зоара и внутри твоих занятий кабалой.
Ну, сначала нужно как-то привлечь, как ты сказал.
А тебя привлекают очень просто. Тебе дают удары, тебя бьют.
Пинки.
Да. Этим тебе помогают. И этой блудницы перед тобой нет. Ты видишь, что нечем наслаждаться в этой жизни. Что-то есть.
Возможные приближающиеся войны, да, которые могут возникнуть?
Неважно, да. Все, что угодно. Все это для того, чтобы дать человеку первый контакт. Поставить его на правильный путь. А дальше он должен... сам укрепляться в нем.
Вот это равновесие сил, как бы, силы, вытаскивающие человека из общества, тянущие его к телевизору, компьютеру, сильнее, чем куда-то идти, с кем-то быть.
Не надо куда-то идти. Через тот же телевизор и компьютер будь с нами. Мы создаем такое всемирное общество. У нас несколько миллионов человек, занимающихся с нами и движущихся к одной цели. Тебе не надо никуда идти. Наоборот, сиди, никуда не иди. Только открой этот телевизор и компьютер на нужной волне.
Дорогие друзья, вот видите, как все здорово. Не надо никуда ходить. Вы можете подключиться к компьютеру или через телевизор к нашей системе, которую мы сейчас собираем. Она такая внешняя, но она должна создать внутреннюю систему, к которой мы подключимся все вместе. И все будет хорошо. Быстрее бы мы это все поняли. Всего вам доброго. Спасибо, профессор.